Говорит Радио Свобода. Александр Лукашенко выступает со все более жесткими угрозами в адрес участников протестов в Беларуси, но родственники политзаключенных надеются на скорое возвращение своих близких из тюрем.
Думаю, что до весны нас ждут очень большие глобальные перемены. Я очень надеюсь, что наши ребята, которые просто удерживаются в плену, будут дома.
Оппозиция в Грузии обвиняет власти в фальсификации итогов парламентских выборов.
Нас опять хотят возвращаться в какую-то среднеазиатскую деспотию. В конце концов, выборы-то были, но подсчет был не тех выборов, которые провели. Грузийский народ не будет мириться с этим.
Мир оплакивает первого исполнителя роли Джеймса Бонда Шона Коннери.
То, что с точки зрения концепции целостности, компактности образа Коннери вряд ли возможно превзойти, как мне кажется, это правда.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 2 ноября. Акции протеста против фальсификации на выборах президента Беларуси, состоявшихся 9 августа, продолжаются уже без малого 3 месяца. Александр Лукашенко выступает со все более жесткими угрозами в адрес участников массовых протестов. Вот что он, в частности, сказал в конце прошлой недели.
Только тот победит, кто имеет железную волю и терпение. Мы терпели. Я сразу обозначил, есть красная черта, красные линии, и не дай бог, кто-то их приступит. Они их переступили по многим направлениям. Тем, кто сегодня выходит на железную дорогу, тем, кто вешает фашистские знамена на линии электропередач, словом, те, кто сегодня пытаются разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем. Если кто-то прикоснется к военнослужащему, я уже замечание делал генералу, он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали, нашу дальнейшую решительность. Дальше все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся.
Только за минувшие выходные в Минске в СИЗО были отправлены более 300 участников протестов. Но аресты по политическим мотивам начались задолго до выборов. Корреспондент телеканала «Настоящее время» Роман Васюкович встретился с родственниками, оказавшихся за решеткой еще до дня голосования, оппозиционных активистов Павла Северинца, Романа Статкевича, Игоря Лосика и Марии Рыбаковой.
Письма от мужа оппозиционного политика Павла Северинца Ольга получает нечасто. После выступления на пикете по сбору подписей за Светлану Тихановскую политика затолкали в автобус около подъезда собственного дома. Уже 5 месяцев Павел Северинец в Минском СИЗО.
Это тяжко, конечно, эмоционально это все, при том, что...
Сложно эмоционально это все. При том, что каждый раз ему добавляли 15 суток. 15 суток заканчивались, приходили следующие 15. Следующие 15. Мы все ждали, что вот-вот он появится дома. Хотя бы какая-то надежда была. Но сутки добавляли, и в результате в последний день перед освобождением на него завели уголовное дело.
Последний день перед вызволением на него завели криминальную справу.
И хотя это не первый арест оппозиционного политика, но привыкнуть к очередному задержанию близкого человека невозможно. Особенно тяжело Ольга переживает время после президентских выборов.
Паша всегда говорила, что если я попадаю на сутки, то там со мной никто ничего не может сделать, потому что я на их территории, и им не нужны проблемы. Он так говорил. Сейчас, после событий лета, ты не знаешь, в каком состоянии может вернуться домой твой муж и твои родные.
Может вернуться до дому твой там муж, твои родные.
В редких письмах, которые получает Ольга, Павел много спрашивает о сыне Франтишке. В то, что сын также скоро увидит папу, верит и Ольга.
Веру, что у нас отрывается перемог.
У нас получится победить. Все невинно осужденные политзаключенные выйдут этой осенью. Или до конца года. Или это будут весенние месяцы. Но это точно счет не на года. От 3 до 8, как в статье у Паши.
Докладно не лік на годы от 3 до 8, як у Пашиным артикуле.
Скорой встречи с мужем уверена жена оппозиционного политика Николая Статкевича Марина Адамович. Политика задержали по дороге на акцию еще в конце мая и завели уголовное дело. За 5 месяцев заключения Статкевич несколько раз переводили из одного изолятора в другой. Сейчас он находится в Жодино. Как и все те, кто ждет своих близких из заключения, Марина это время переживает тяжело.
Этот год, я думаю, и это лето, и осень абсолютно для всех сложные. У каждого человека в жизни изменилось буквально все. А в наших обстоятельствах это тяжело втройне.
В редких письмах, которые все же приходят, Николай Статкевич просит жену не волноваться и пишет о скорых переменах.
У нас было очень много счастливых моментов вместе. Уверен, что будет еще больше. Только будь осторожнее. Передавай привет всем достойным людям. Думаю, что до весны нас ждут очень большие глобальные перемены. Я очень надеюсь, что наши ребята, это огромное количество людей, которые просто удерживаются в плену на сегодняшний день, будут дома.
Ждут дома консультанта белорусской службы «Радио Свобода» Игоря Лосика, которого задержали на глазах жены и маленькой дочки в конце июня. Сразу после задержания в квартире Игоря и Дарья силовики провели обыск.
Я спросила, а куда же мой муж? Как бы, ладно, техника, а муж? Очень такая фраза последовала, циничная, просто ужасная. Я до сих пор ее помню и, наверное, всегда буду помнить. Игорь, возьми, пожалуйста, денежки на талон, потому что ты потом поедешь на автобусе. Наверное, все понимали, что это просто какой-то бред. Какие деньги на талон, если вы забираете человека и технику, садить его в бус. Приехало человек 15 сотрудников, и денежки на талон взять. Не смешно совсем.
Сейчас Игорь, как и другие политзаключенные, находится в жодинской тюрьме. Условия содержания в камере он сравнивает с общественным туалетом и просит жену в ответных письмах подробно рассказывать о домашней жизни. Сам в первую очередь спрашивает про дочь.
Просит у меня включить на телефоне фотографии Игоря. Она приносит свою детскую посудку, она начинает его кормить, она начинает там с ним играть в мяч, Так как ведет себя дочь сейчас, мне тяжело говорить, правда. Это больно смотреть, потому что, она растет без него, и он тоже безумно скучает, он всегда спрашивает, что научилась делать дочь. Он переживает, что вот эти 4 месяца он просто этого ничего не видит.
В Минском СИЗО уже больше месяца находится координатор волонтерской службы «Весна» Мария Рабкова. Во время президентской гонки девушка координировала независимых наблюдателей в рамках кампании «Правозащитники за свободные выборы». Угрозы ареста Мария получала еще весной.
Предполагали, что может быть какое-то такое развитие событий, но, естественно, готовым к этому быть. Это нужно постоянно в таком вот жутком, диком напряжении находиться, можно с ума сойти. Поэтому старались как-то более отвлеченно, что ли, расслабляться и не думать об этом, что может что-то такое произойти. Но все равно задняя мысль всегда была о том, что могут прийти, да.
Возвращение жены Вадим ждет каждый день, верит в скорые перемены, а пока пишет письма в СИЗО, которые до Марии доходят нечасто.
Вообще, это правда, когда говорят о том, что вместе с человеком, вместе с заключенным сидит вообще вся его семья, все его близкие. И это не зависит от того, мужчина это, женщина, старый человек, ребенок это. Переживания абсолютно идентичны, я считаю. Это, то есть родной человек, ты как свою боль воспринимаешь трудности, которые он переживает.
Правозащитники посчитали, что после начала президентской кампании в Беларуси в стране появилось 99 новых политзаключенных. Более 16 тысяч человек прошли через суды и изоляторы. Роман Васюкович, Беларусь.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Тбилиси продолжаются акции протеста оппозиции с требованием отмены официальных результатов парламентских выборов, которые прошли в субботу, 31 октября. Оппозиционные лидеры убеждены, что власти запугали избирателей и сфальсифицировали итоги голосования. Как всегда, активен бывший президент Михаил Саакашвили. Вчера он призвал всех грузин к неповиновению по примеру белорусов и киргизов. С подробностями из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
На столичном проспекте имени Руставели у здания парламента снова стоят палатки. Оппозиция вновь требует отмены официальных результатов парламентских выборов, прошедших в стране в минувшую субботу. Вечером в воскресенье несколько тысяч активистов и сторонников оппозиционных партий направились с центрального проспекта в сторону резиденции председателя правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзини Иванишвили. Дворец, построенный японским архитектором Сином Такамацу, находится на горе, нависающей над Тбилиси. Он обошелся в $200 миллионов. Колонны протестующих прорвали первый кордон полиции, но затем лидеры оппозиции решили повременить с радикальными мерами и вернуться к зданию парламента. В целом, пока протесты носят исключительно мирный характер. Главное требование оппонентов власти – отмена официальных результатов парламентских выборов. По данным Центральной избирательной комиссии, в ходе выборов по партийным спискам 9 из 50 партий блоков, участвовавших в выборах, смогли преодолеть беспрецедентно низкий 1% проходной барьер и получить представительство в парламенте. Правящая партия «Грузинская мечта» заручилась поддержкой 48,15% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Результат партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» и его блока «Сила в единстве» – 27,14%. Остальные 7 партий набрали по отдельности от 1 до 4% голосов. Явка по стране составила 56,11%. Таким образом, казалось бы, правящая партия по результатам пропорциональных выборов набрала меньше голосов, чем все оппозиционные партии вместе взятые. Но дело в том, что по партийным спискам избирались только 120 депутатов в 150-местном парламенте. У партии миллиардера Иванишвили 61 мандат при кворуме простого большинства в 76 голосов. То есть гораздо меньше простого большинства. Однако еще 30 депутатов избираются в одномандатных мажоритарных округах. И вот тут у партии власти традиционное преимущество, поскольку местные элиты, как правило, поддерживают ее кандидата. 14 депутатов-мажоритариев, избранных в первом же туре выборов, баллотировались от «Грузинской мечты». В 16 округах второй тур состоится 21 ноября, и у партии власти в большинстве из них явная фора. Основываясь на этих данных, исполнительный секретарь правящей партии Иракли Кобахидзе сообщил, что его партия сможет рассчитывать на 92 мандата, это почти 2/3 мест в парламенте. Но оппозиция такую арифметику не приемлет. Оппозиционные лидеры заявляют, что выборы прошли в условиях террора, криминальные авторитеты якобы запугивали избирателей, члены комиссии якобы переписывали протоколы, вбрасывали бюллетени в урны, власти якобы подкупили избирателей прямо на избирательных участках, устраивали так называемые карусели и так далее. Справедливости ради отметим, что международные наблюдатели, зафиксировав ряд нарушений, тем не менее подчеркнули, что эти нарушения не могли повлиять на исход выборов в целом. Например, представитель наблюдательной миссии от парламентской ассамблеи ОБСЕ, албанский депутат Элона Джебреа Ходжа, назвала выборы конкурентными и в целом свободными. С такой оценкой согласна ее коллега по миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Джиллиан Стирк. Тем не менее, оценки оппозиционных лидеров однозначны. Власти сфальсифицировали выборы. И первую скрипку в общем ансамбле протеста по-прежнему играет бывший президент Михаил Саакашвили, занимающий пост главы Исполнительного комитета Национальной рады реформ Украины. После публикации предварительных итогов он обратился к нации, призвав соотечественников противостоять попыткам, цитата, «грязного ничтожества Иванишвили узурпировать власть». Это была цитата. В другом обращении Саакашвили рассказал о прошедших выборах и своих планах.
Переписывание шло в худших центральноазиатских и белорусских традициях. После того, как я в 2012 году передал власть через свободные выборы, когда мы надеялись, что Грузия наконец-то станет окончательно бесповоротной демократией, нас опять хотят возвращать в какую-то среднеазиатскую деспотию. В конце концов, выборы-то были, но подсчет был не тех выборов, которые провели. Грузинский народ не будет мириться с этим. То, что меня не пускают до сих пор в страну, не остановит моих сторонников. А еще раз говорю, я представляю самую многочисленную партию Грузии, которая очень смело стоит. Они будут координировать со всеми другими оппозиционными группами. И мы проломаем хребет этого совкому беспределу, коррупции, в том числе крадежу голосов. Мы достойны гораздо лучше жизни. И мы от этой жизни будем добиваться. Добиваться и добивать тех, которые нам не позволяют до нее дойти. Вот и все.
Заявил третий президент Грузии. Напомним радиослушателям, что несколько месяцев назад Тбилиси отозвал посла из Киева в знак протеста против вмешательства украинского госслужащего, не обладающего грузинским гражданством, во внутренние дела Грузии. Ну, Саакашвили это вряд ли остановит. Он призывает всех оппозиционеров отказаться от мандатов и бойкотировать работу нового парламента. Партия миллиардера Иванишвили пока хранит олимпийское спокойствие. Ее лидеры говорят, что никто в стране не сможет спровоцировать беспорядки, а митинговать и выражать протест граждане могут сколько угодно. Грузинское законодательство не предусматривает института согласования. митинга или шествия, как в некоторых других странах, необходимо лишь короткое уведомление за несколько дней. Но все помнят, что именно на проспекте Руставели 20 июня прошлого года произошли кровавые события после того, как сотни сторонников Михаила Саакашвили попытались прорваться в здание парламента. Активность бывшего президента тот же Иракли Кобахидзе объяснил тем, что Саакашвили, по его утверждению, якобы вскоре будет освобожден с поста, который тот занимает на Украине. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Петербурге в открытом пространстве открылась выставка «Ингушское дело. Протест достоинства». Выставка рассказывает о лидерах ингушского протеста, уже полтора года находящихся в заключении. С подробностями из Петербурга Татьяна Вольская.
Открытое пространство на улице Достоевского, 34, это коворкинг для гражданских проектов, место, созданное волонтерами для волонтеров. В этот раз оно принимает выставку о 7 лидерах ингушского протеста. Это их портреты и фотографии, письма, написанные петербургским активистом из СИЗО, рисунки детей заключенных, фотографии пикетов в их поддержку, футболки с изображениями ингушских политзаключенных. 26 сентября 2018 года глава Ингушетии Юнусбек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение о закреплении границы между Ингушетией и Чечней, в результате чего к Чечне отошли земли, которые чеченцы и ингуши считают своими. Ингушская общественность возмутил неравноценный, по ее мнению, обмен землями и то, что переговоры о границах шли скрытно. Конституционный суд Ингушетии признал соглашение о границах несоответствующим Конституции, но позже Конституционный суд Российской Федерации дезавуировал это постановление. В октябре в Магасе начались многотысячные протесты, возобновившиеся в марте 2019 года. 27 марта митинг был разогнан силами Росгвардии, лидеры протеста арестованы. На тот момент ингушский протест был одним из самых многочисленных в России, говорит одна из организаторов выставки, гражданская активистка Елена Веленская.
Митинг длился уже несколько дней. ОМОН ингушский не захотел идти против собственного народа. И туда были привезены из соседних регионов Росгвардия. А митинг проходил так, что в первых рядах сидели старейшины и вообще пожилые люди. И когда Росгвардия на них пошла, то, естественно, молодые люди, это их традиции, они встали перед стариками, чтобы их защитить. Стали стульями кидаться в ОМОН. И вот эти лидеры протеста, среди которых был вот Ахмед Барахоев, это старейшина, очень уважаемый в Ингушетии человек, Зарифа Саутиева, заместитель директора музея жертв политических репрессий. И она, по сути, занималась репрессиями в отношении ингушей. Их музей входит в Ассоциацию музеев памяти России. И Барах Чимурзиев, они все призывали остановиться, не применять насилие. Теперь их обвиняют именно в этом. В насилии к представителям власти, в терроризме, в экстремизме. Год они уже сидят. Их было много. Часть уже отсидели, где-то год, кто меньше, и уже вышли на свободу. Но сейчас готовится политический процесс именно против вот этих семерых человек: Ахмеда Барахоева, Бараха Чимурзиева, Зарифы Саутиевой, Малсага Ужахова, Мальсагова и Багаудина Хаутиева. Вот эти 7 человек, они признаны правозащитным центром «Мемориал» политзаключенными.
По словам Веленской, дело Сети, дело Нового Величия, дело Юрия Дмитриева, Константина Котова вызвали огромный резонанс, а ингушский процесс остался в тени, хотя его участники тоже граждане России. Елена Веленская убеждена, нельзя допустить, чтобы этот процесс ушел из повестки дня. Гражданская активистка Хава Хазбиева считает, что лидеров ингушского протеста судят не только за сам протест.
Они были активны по всему кругу вопросов, которые волнуют сегодня ингушское общество. Начиная с преступления 92 года, вопросы борьбы за законность, против произвола чиновников, против воровства, бессудных казней. У нас все политические активисты, журналисты, правозащитники, которые поднимали эти вопросы, их убивали. А кто-то вынужден был эмигрировать. И вот за последние 30 лет появилась такая группа людей, которые громко подняли все эти вопросы.
Всего после массовых протестов в Ингушетии Ингушетии были задержаны 58 человек. Многие уже отсидели сроки за сопротивление сотрудникам органов правопорядка. Адвокат Андрей Сабинин, защищающий Исмаила Нальгиева и Мусу Мальсагова, тоже считает, что беспорядки – это лишь предлог для судебного процесса.
Привлекают за общественную активность, которая была ранее. Скажем так, этот митинг, наверное, явился удобным способом с этим всем разобраться. Обесточить, обезглавить, никаких данных о том, что Нальгиев или Мальсагов организовывали это насилие, в уголовном деле нет. А что касается предъявления обвинения по поводу экстремистского сообщества, мы все считаем, коллеги мои считают, это такой следственный довесок. Уж очень хлипкие обвинения по 318-й, ну и решили придумать им экстремистское сообщество, чтобы уже была тяжкая статья, по которой можно было наверняка осудить за мысли и за слова. Никакого экстремизма там нет, и никакое сообщество там для совершения экстремистских действий не создавалось. Это все фантазии.
Адвокаты и правозащитники встревожены тем, что дело будет слушаться не в Ингушетии, а в Кисловодске, и жители республики не смогут поддержать подсудимых. Впрочем, по мнению адвоката Андрея Сабинина, при нынешней власти справедливого суда ждать не приходится. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». В эти дни мир продолжает оплакивать шотландского актера Шона Коннери, первого исполнителя роли Джеймса Бонда, скончавшегося в субботу на 91-м году жизни. Рядом со мной в студии соавтор, посвященный Бондиане книги «На секретной службе Ее Величества», обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый. Андрей, Шон Коннери был первым Джеймсом Бондом. Можно ли его называть классическим Бондом?
Да, конечно, его можно называть классическим Бондом, прежде всего потому, что образ секретного агента 007 прямо скопирован в фильмах Бондианы с романов Иэна Флеминга. Флеминг написал дюжину романов про Джеймса Бонда, первый из них вышел в 1958 году, и первые фильмы Бондианы снимались, сценарной основой для них были романы Иэна Флеминга. Какое-то время Флеминг сам следил за тем, как концептуально верно отображаются его сюжетные линии в киносценариях, участвовал в их написании, он принимал участие и в отборе актера на главную роль, и ему, кстати, не понравился поначалу Шон Коннери. С точки зрения тех мыслей, тех идей, которые закладывал создатель этого образа в своего героя, как раз фильмы с участием Шона Коннери самые концептуальные, полные и такие идеологически компактные, что называется. Джеймс Бонд – это дитя холодной войны, дитя идеологии 50-х годов, жесткого разделения мира на черное и белое, со всеми сопутствующими тогдашней эпохи новациями и обстоятельствами, сексуальной революцией, временем, когда Европа и весь мир пришли в себя после Второй мировой войны и почувствовали вкус к какому-то новому гедонизму. Это время развития массового туризма, время, когда авиаперелеты стали доступны не только богатым людям, но и представителям среднего класса. Политические представления о тогдашнем мире рубежа 50-х и 60-х годов и новой жизни, которая захватила тогда Европу и Америку, они как раз и стали калькой, с помощью которой был прорисован образ Джеймса Бонда.
Ну а все-таки что в первую очередь отличает первого Джеймса Бонда от последующих, ну, если, например, сравнивать его с нынешним Крейгом?
Я сказал бы, что это совсем два разных человека, и речь даже идет не о характере Джеймса Бонда, а о том, что изменилось время вокруг нас. Бонд в области в исполнении Шона Коннери – это убежденный сексист, это человек, для которого женщина является подтверждением его великолепных мужских и других способностей. Надо сказать, что феминистки время от времени протестовали против выхода тех или иных эпизодов сериала. Ну а сейчас, после возникновения движения MeToo, вообще трудно себе представить, что сейчас Джеймс Бонд может быть таким, как он был во время Шона Коннери. Конечно, поведение, сексуальное поведение Дэниела Крейга совершенно другое. То же самое касается, скажем, пристрастия к алкоголю. То, что в 60-е годы казалось бонвиванством и умением жить, сейчас, в общем, вызывает вопрос. Развитие интернет-технологий и мобильной телефонии сделало, просто перевернуло представление о том, как устроены спецслужбы. Роль, собственно, диверсанта, каковым по сути является Джеймс Бонд, она тоже поменялась. Невозможно, я сейчас с трудом себе могу представить, чтобы, скажем, главным негодяем в фильме о Джеймсе Бонде был, например, китаец, связанный с правительством Китайской Народной Республики, хотя бы потому, что Китай – это крупнейший кинорынок, и для авторов и продюсеров франшизы о Бонде, конечно, принципиально важно попасть на этот рынок, получить прибыль, потому что фильмы о Бонде – это очень дорогое удовольствие. В 60-е годы, после шлейфа Второй мировой войны, мир отчасти был пожестче, и тогда убийство не представлялось такой уж моральной дилеммой. Коннери или Джеймс Бонд в книгах Флеминга задаются этими вопросами, но, тем не менее, для агента 007 с правом на убийство само по себе это убийство во имя добра не представляло проблемы. Сейчас, и легко это заметить по фильмам с Крейгом, это бесконечная мука. Он решает для себя экзистенциальный вопрос, имеет ли он право нажать на спусковой крючок, и делает это только в таких обстоятельствах, когда уж совсем по-другому никак нельзя себя вести. Вообще вся общественная и политическая декорация изменилась так сильно, что нужно отдать должное мастерству и сценаристов, и прочности самого этого предприятия, которое до сих пор не развалилось под давлением времени. Мы посмотрим, как будет меняться Джеймс Бонд дальше, потому что известно, что фильм, которого мы все ждем, но который все никак не выйдет из-за коронавируса, а это последний эпизод, в котором играет Дэниел Крейг. Очевидно, что в третьем десятилетии 21 века Бонд опять будет другим.
Ну, а возвращаясь к Шону Коннери, вы писали книгу об Индиане. По вашим ощущениям, Шон Коннери – это любимый Бонд у публики?
Я думаю, что да. Общепринято считать, что есть три великих Бонда из шести актеров, которые исполнили эту роль. Коннери всегда открывает этот список. Помимо него там Роджер Мур и Пирс Броснан. В конце концов, все, что было снято после Коннери, это модификации, вызванные тем, что менялось время. Очень редко удается сделать 25-ю копию лучше оригинала. Сама Бондиана – это уникальная штука. Такого больше нет в мировой массовой культуре. То, что с точки зрения концепции целостности, компактности образа Коннери, даже вне зависимости, вне прямой зависимости его актерских способностей, а он неплохой актер совсем, вряд ли возможно превзойти, как мне кажется, это правда.
О Шоне Коннери, Джеймсе Бонде я беседовал с обозревателем «Радио Свобода», одним из авторов, посвященной Бондиане книги «На секретной службе Ее Величества», Андреем Шаром. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 2 ноября. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».